Там люди хоть... Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Парламентские выборы прошли. Вопросы о том, что будет со страной после этих выборов, остаются. И вот сейчас мы попробуем обсудить эти вопросы с гостем нашей московской студии, представителем Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Здравствуйте, Григорий Алексеевич.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну, вы говорили о том, что вот в ситуации, которая возникла вчера после подведения итогов парламентских выборов, особенно сожалеть о том, что «Яблоко» не проходит в Государственную Думу, не приходится, а важно говорить о той работе, которую партия провела в предвыборной кампании. Что это за работа и почему ее нельзя проводить тогда, когда выборов просто нет?
Ну, прежде всего, я хочу выразить огромную признательность нашим избирателям. Вот, миллионы людей пришли на выборы, проголосовали за нас. Даже несмотря на сомнения, на небольшую надежду, на то, что они знали, что окажутся в меньшинстве, несмотря на то, что им пришлось подвергнуться довольно большому давлению, иногда очень серьезному давлению. И тем не менее, люди пришли и проголосовали. Я очень вам всем благодарен за то, что вы поверили и сделали это. А еще отдельно, поскольку я на Радио Свободы нахожусь, то я хотел бы лично поблагодарить Елену Георгиевну Боннер, Владимира Константиновича Буковского, Наума Коржавина. Особенно хотел поблагодарить Дмитрия Андреевича Муратова за мужество, Юрия Николаевича Афанасьева, Сергея Юрьевича Юрского, Андрея Андреевича Пентковского. Я хотел бы поблагодарить всех этих людей.
У вас так много интеллигентных людей поддержало, что понятно, что в Думу такими...
За ярко выраженную позицию, за то, что они не побоялись выразить свою позицию, сделали это открыто, не побоялись, в смысле, не властей, конечно, они побоялись, так сказать, давления со стороны вот этой, как бы вам сказать, окружения так называемого. Вот всем мы им очень-очень-очень признательны. И хочу еще раз подчеркнуть, что на самом деле я еще вернусь к этому вопросу. Мы очень довольны сделанной работой, как это ни странно звучит. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что мы предупредили общество о серьезной надвигающейся реальной, нешуточной угрозе. И нам удалось это сделать благодаря выборам, вот как раз то, что вы спрашиваете. Я бы лучше какое-то другое слово употребил, но я не знаю, какое просто употреблять слово по этому поводу. Вот, 8, например, миллионов мы смогли сделать тираж нашей программы. Мы смогли выпустить десятки миллионов листовок, которые сказали, что берегитесь пожизненной диктатуры. Мы смогли выпустить десяток миллионов листовок с призывом, например, поддержать требования Буковского относительно запрета судебной психиатрии, запрета судебных преследований необоснованных, запрета использования суда в репрессивных целях, запрета политического сыска и политических заключенных и так далее. Это очень важно. И это очень дорогого стоит. И мы считаем, что это была одна из очень важных частей работы, и мы ее сделали.
Но вы знаете, Григорий Алексеевич, я хочу сказать, что вот это вот то, что вы, о чем вы говорите, это такая тактика деятельности не парламентской партии. В общем, то, что ваши коллеги, допустим, СПС делали, это тоже тактика деятельности не парламентской партии. Может, просто политическая реальность России теперь такова, что есть вот парламентские партии, которые живут по своим правилам игры. Это не обязательно политическая игра. Это часто игра чиновничья, да, как мы понимаем. И есть непарламентские партии, которые вынуждены заниматься, собственно, политикой.
Нет, Виталий, значит, давайте условимся сразу, что у нас есть такая особенность, что у нас нет парламента, в том смысле, как избранного органа. У нас нет таких парламентских партий, не парламентских партий. Ничего я не знаю ни про каких коллег там что-то сказали, кто-то там что-то действовал. И наступила эта реальность, она наступила вот буквально сегодня ночью. Она связана с тем, что я хотел бы вот вам сделать некоторые заявления. Вот некоторые заявления сделать вам, суть которого заключается в следующем. результаты этих выборов не были подсчитаны, они не были проанализированы, они не были собраны, они были назначены. Это я хочу сказать вам абсолютно ответственно. Вчера ночью, когда я проводил пресс-конференцию, я говорил о том, что были нарушены все статьи законов о выборах.
Для того, чтобы эти результаты состоялись, хотите
сказать. Да, но на самом деле сегодняшние данные, которые мы получили с УИКов, ТИКов, так называемых, с участков, от наших наблюдателей, от тех, кто проводил опросы общественного мнения на выходах и так далее, из разных источников, вот могу вам сказать, что это не был подсчет голосов, это было назначение результатов. Они были заранее заданы губернатором, они были заранее заданы всей системе, и они были исполнены по полной программе. Поэтому я хочу сказать вам, что признать такие выборы совершенно невозможно. Надо просто понимать, что это искусственная система.
А вы, Григорий Алексеевич, а вы считаете, что большинство членов вашей партии, оно разделяет такую позицию? Я почему это спрашиваю? Что я сейчас смотрю? Я смотрю, уже появились публикации вот в газете РУ о том, что необходимо менять руководство либеральных партий, о том, что и в вашей партии некоторые представители руководящих органов говорят о том, что необходимо быть морально готовыми к смене лидера. Это цитата из Ильи Ильяшина, лидера «Молодежного яблока».
Ну, понятно.
Вот, да. Это важно, это невозможно, это не обсудить.
Значит, это мы обсудим обязательно, вот, но давайте сначала говорить о серьезных вещах, а потом о всяком гламуре. Вот, это все такая гламурная болтовня, а вот давайте поговорим о чем-то серьезном. А серьезное заключается вот в следующем, о том, что суть дела заключается в том, что выборы – это гораздо более шире превратились просто в физическое назначение результатов. Вот это вот и есть физическое назначение результатов.
А что власти было важно? Результаты выборов или результаты референдума по доверию президенту?
Нет, не было там никакого референдума. Была,
ну как было такого квазиреферендума?
Да, было важно сформировать однопартийный парламент. Однопартийный парламент создан. Однопартийная Государственная Дума создана. Вот, потому что, как вы прекрасно понимаете, что ни Миронов, ни Жириновский, ни коммунисты не являются ничем отличающимся от «Единой России». Теперь еще одно очень важное обстоятельство, вот, чтобы нам говорить все же побольше. Такой редкий случай, когда можно говорить о действительно серьезных вещах, их надо адресовать нашим слушателям. Серьезный вопрос заключается в следующем. Мы знали, что так будет. Мы шли на это с открытыми глазами.
Я думаю, что слушатели тоже знали.
Если вы посмотрите, скажем, что заявлял, скажем, Сергей Адамович Ковалев, что заявляли совсем другие наши лидеры, вот, то вы сразу тут же и увидите, что мы знали. И мы знали, что так оно и было. Мы говорили об этом открыто. И мы понимали в этом смысле, что, например, нам прямо говорили, что когда мы проводили выборы, выпуская продукцию, посвященную расстрелам 1937 года, да, когда мы проводили выборы, участвуя вместе с мемориалом в издании дисков более 2 миллионов людей, которые расстреляны, когда мы проводили выборы, поддерживая основные тезисы Буковского, когда мы делали миллионные тиражи листовок против пожизненной диктатуры Путина, вот, власти грязных денег, мы понимали, и нам прямо говорили, ну неужели вы думаете, что с таким подходом к выборам вы на что-то можете рассчитывать? То есть мы знали это заранее, потому что, скажем, по 1937 году мы свою позицию зафиксировали еще летом. Но мы понимали и второе, вот что-то вроде того, что вы сейчас процитировали. Мы понимали, что мы находимся не только под давлением администрации, но мы находимся же в реальных условиях, а реальные условия характеризуются и другой стороной, колоссальной силой глупости и порочности. Ну, я не буду говорить о продажности, глупости и порочности вот, того, что зачастую называется у нас там либеральной прессой, всякими такими вещами, то, что как раз вот вы только что спрашивали, и что они будут, конечно, призывать голосовать за коммунистов или еще что-нибудь такое. Вот теперь их там представляет Харитонов. Вот я их хотел с этим поздравить, что Я просто не хочу их называть фамилии этих людей, потому что я, в общем, к ним неплохо отношусь. Раньше, по крайней мере, относился. Но сейчас я просто вот их сейчас представляет там Харитонов. Или некоторые такие свободолюбивые, например, средства массовой информации, они, значит, сделали своим главным героем Жириновского. У них Жиринов, ему было мало на каналах, он еще сюда приходил, очень много выступал.
Потом еще, сюда?
Я говорю, некоторые свободолюбивые средства
массовой информации. Продолжим после анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Гость программы «Время гостей» сегодня лидер Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский, у микрофона Виталий Портников. Егор Алексеевич, вы только что сказали, что нынешняя Дума стала однопартийной. А разве она была многопартийной в прошлый раз? Ведь изменилось, по большому счету, в этом смысле?
Нет, я хочу сказать вам, что изменилось то, что сделано это еще более откровенно, еще более силовым способом. И оно сделано, ну, я бы так выразился, в гораздо более чистом виде. Но хочу еще раз подчеркнуть, что вот эти вот позывы, которые возникали у наших знакомых, друзей, голосовать за коммунистов, рекламировать Жириновского, портить бюллетени, именно они позволили в том числе сделать вот такую картину, которая у нас сложилась. Вот у нас был большой выбор между бойкотом, который мы год назад обсуждали, мы ведь серьезно к этому относились, вот, и вот мы обсуждали выбор между бойкотом и между возможностью донести нашу позицию. И мы посчитали, что... Особенно там пришли некоторые такие вот граждане, говорят, а если вы будете участвовать в бойкоте, мы вам будем платить деньги. Знаете, Виталий, вот было интересно. Это вот тоже касается вот этих гламурных всех дел. И стало совершенно понятно, что такая позиции для нас абсолютно невозможно. И суть позиции, которую мы донесли, мы считаем очень важной, что в России установлена система, которая реально угрожает всем. Вот я хотел, пользуясь случаем, я не знаю, когда я вновь буду в эфире, пользуясь случаем, все сказать.
А что случится?
Вот еще ничего не случилось, но уже все должны быть готовы, что может случиться в любую минуту. Вот в любую минуту, по любому направлению, теперь страной полностью управляет только случай и сила. Это может случиться с вашей собственностью, может случиться с вашей жизнью, с судьбой, с чем угодно.
Сейчас вы не сгущаете краски?
Нет, я ничего не сгущаю, просто у меня же есть довольно много избирателей, которым я должен сказать, что вот эта система бесправия абсолютно, она конституирована теперь. Ну и так уж теперь каждый вот выражается сам выражается как может и в том смысле, что сам выражает свою позицию и сам защищает себя как уж сможет. Я вообще никогда не прибегаю к таким эсхатологическим сценариям запугивания или чего-то. Ну, просто есть такая у меня обязанность предупредить. Вот что думаю, то и говорю.
Подождите, Георгий Алексеевич, да, я хочу понять. Да. Вот если бы, допустим, все было вот так вот печально, то тогда, по идее, должны были бы провести референдум о доверии президенту, как это не год назад, изменить конституцию и оставить его как президент какой-нибудь центральноазиатской страны на третий срок, на четвертый срок. То есть вместо плана Путина был бы план Чавеса. Ну, Чавес, правда, проиграл сегодня референдум, но Путин бы выиграл. Но вы согласитесь, что Путин бы его выиграл бы здесь. Да. И тогда можно было бы действительно про страной правили бы случаи силы.
Да, прошу вас, во-первых, не переживайте, все еще впереди. Во-вторых, не надо так прямолинейно, что у нас в стране должно быть именно так, как у Чавеса, или как придумал любимый и уважаемый мной Виталий Портников. Вообще не обязательно.
Это меня было так придумал, такой... это Нурсултан Абишевич Назарбаев.
Ну, вот, или ваш Назарбаев, вот, вы сейчас скажете, что он не ваш. Но это я для того, чтобы
зафиксировать... Я вообще буду молчать до конца эфира.
Да, чтобы зафиксировать ваше внимание. Смысл заключается в следующем. Так вот, это оно и происходит, то, что вы говорите. Оно происходит по шагам. По шагам. Видите ли, у меня положение такое. Я ведь несу ответственность перед теми, кто за меня голосовал. Вот у нас по имеющимся у нас вот данным, скажем, в центральных районах Москвы до 18% голосовал. Я же обязан прийти хотя бы на Радио Свободу и сказать, уважаемые граждане, во-первых, спасибо, во-вторых, будьте очень внимательны. Сейчас времена наступают такие, что если что случится, то обратиться вам будет некуда. Потому что однопартийная система, она так устроена, что там нет ни суда, ни закона, ни защиты никакой. Вот, вот такую сделали систему. Сделали с помощью самых разных устройств, и тех, которые называются в кавычках так называемые либеральными и всякими другими. Вот все они кричали, что давайте будем там коммунистам помогать, этим будем
помогать. Игорь Алексеевич, подождите, вы хотите сказать, что в одночасье вся система вот этих вот сложных противоречий в элите, система сложных противоречий центра и регионов. Вы сами вчера говорили, что в Ингушетии голосовало сколько из процентов избирателей?
Ну, Чечня 99, ну что?
Ну, да, вот мне говорили, что голосовало гораздо меньше.
Ну, да. Что, да.
Значит, это означает, что реально эти регионы не контролируются. Что там население на выборы не ходит, если принять...
И что?
Значит, все это куда-то исчезло. В один день возникла некая такая стабилизированная страна. Как 100, а да не 100. Или я чего-то не понимаю?
Ну, я бы так не хотел говорить, но вынужден пояснить все еще раз сначала. Значит, независимо от того, кто куда ходит и кто как голосует, назначены определенные результаты. Все они назначены с очень серьезным смыслом. Например, скажем, для партий, которым назначили там 1.5%, это означает, что эти партии больше не могут существовать. Потому что у них появляются такие долги, и у них к ним предъявляются теперь такие претензии, что эти партии просто существовать не могут. Это же сделано умышленно. Это не является даже тем, что эти партии как-то унижают или что. Это просто их уничтожают. Их просто говорят, все, вас больше не должно быть в природе вообще. Вот. Так это действительно, это качественно новый порог. Вот знаете, вот вас же, наверное, учили в школу, что количество, количество, а потом раз и переходишь в новое качество.
Это вы экономист, вот, а я гуманитарий.
А это не из этой области, это там, это из философии. Когда количество переходит в качество. Вот вы можете по-разному относиться к этой, так сказать, идее, но на самом деле она иногда вот выглядит правдоподобно. Когда происходит много разных событий, потом появляется новое качество. Вот новое качество, например, заключается в том, что выборы превращены в всенародную демонстрацию любви к одному человеку. Вот они заряжены были таким образом и были... Так не было раньше, не было в 2003 году.
Не было таких вбросов.
Не было демонстрации любви. Вбросы – это уже техническое исполнение. Вот, например, вчера Сергей Митрохин, который во время пресс-конференции не смог приехать. Он действительно обнаружил на участках прям пачки запасных бюллетеней. Вот это просто точно. Поэтому обсуждать технические детали, а их бесконечное множество, бессмысленно.
Дьявол прячется в деталях, Игорь Алексеевич. Ведь мне кажется, что ведь суть же ситуации именно в том, что Единая Россия могла бы выиграть выборы и без всего этого.
Она...
Почему она, этого не произошло?
Она... Ой, ну это такой... Вопрос, на который придется мне все же ответить, ну, хотя смысла в нем особого нет.
Для слушателей есть.
Ну, давайте вот мы ответим слушателям. Уважаемые слушатели, Единая Россия, во-первых, боялась, она не знала, может она у вас выиграть выборы или не может. Во-вторых, она не знала, сколько она получит. А после того, как ее возглавил Владимир Путин, если бы вы, уважаемые слушатели, избиратели, дали бы ему 30%, то это была бы просто полная катастрофа. Вот, собственно, и все. Виталий, понятно, что я сейчас сказал?
Да.
Ну, вот, понятно. Вот поэтому она решила, что ей не надо ни с чем считаться, а ей нужно поделить все голоса между собой и самыми своими ближайшими союзниками. Что она сделала? Ну, мысль, которую я хочу донести, что эта процедура больше не является выборами. Это просто вот такое назначение. Вот, при этом всем назначаются результаты такие, которые говорят о том, что с этими структурами или партиями предполагается сделать. Вот это всем... Всем,
а что предполагается делать с яблоком?
Я ж только что говорил.
Ну, яблоко набрало больше 1.5%.
Неважно. Важно другое, что когда назначается такой процент, он даже не выигрывается или там зарабатывается, он назначается.
Ну да.
Это означает, что возникает целый ряд финансовых претензий к партии, очень серьезных. Потом залоги не возвращаются. Это целая серия последствий. Это серьезная вещь. Она, ее смысл политический очень серьезен. Это совершенно вот не вот это вот там болтовня, кто кого там чего возглавит или там чего. Вот, вот суть-то событий там.
То есть вы хотите сказать, что партии, которым назначен вот этот вот 1%, условно говоря, скажем, возьмем это так, так, они просто не смогут считать в нынешней политической реальности?
Очень будет трудно, поэтому мы будем сейчас предпринимать особые усилия для того, чтобы искать новые формы работы, переформатировать работу партии, изменить некоторые структурные решения. Но должен сказать вам, сегодня я имел возможность разговаривать с нашими региональными делениями. Удивительно, но сознание своей правоты дает людям очень многое. Вот больше, чем, скажем, в 2003 году. Вот сейчас большинство структур нашей партии, у них там атмосфера, климат, настроение гораздо лучше, чем были в 2003 году. Потому что есть абсолютная уверенность в своей правоте. Абсолютная. И абсолютная уверенность в том, что все, что было сделано абсолютно верно.
Ну, насколько я понимаю, вас не это беспокоит, потому что вы в своей правоте уверены, а в том, что партия не сможет существовать организационно, как партийный организм.
Я не могу сказать вам, что это такой вопрос беспокойства. Я просто принимаю это как данность, которую ко мне обратила вот эта авторитарно-тоталитарная система. Я буду искать адекватный ответ и буду искать решение. Решение этого вопроса.
А почему тебе в этой системе не нужны либеральные партии? Маленькие,
ну, послушайте, пригласите сюда Путина, Суркова, спросите у них, почему вы спрашиваете у меня. Я считаю, что социально-либеральные партии – это партии, без которых невозможна модернизация страны в принципе.
А Путин тоже так говорил. Это он бы сюда пришел и сказал бы то же самое. Ну, вопрос не в том, что он сказал, но просто почему они не нужны на самом деле.
Это я не знаю. Вы у него спрашивали об этом?
Так он говорил, что они нужны. Ну, чего спрашивать человека, который считает, что ему это надо, говорит, что ему это надо.
Приглядь.
Важно же понять.
Значит, ему просто надо вот...
Не настолько сильно.
Да.
На самом деле, Григорий Алексеевич, это действительно очень большая проблема, потому что сейчас все выражение такой, условно говоря, реформаторской, политической, экономической позиции, оно уходит, окончательно уходит из вот такого вот... реального политического процесса в стране, если воспринимать как реальный политический процесс, то, что происходит в Государственной Думе, то, что происходит в Кремле, то, что происходит вокруг распределения ресурсов. И поскольку для российского населения это и есть политика, по крайней мере, то, что показывают по телевизору, то, что пишут в газетах, то, по большому счету, российская политика, я не знаю, можно говорить, что после этих выборов или вообще в процессе, так сказать, развития государства, лишилась идеологической наполненности. Как таковой. Потому что вот план Путина, он есть, а его как бы нет. И это главная проблема, которая возникла вот сейчас. Что люди, по большому счету, до конца не знают, какую страну они строят. Согласитесь, так это или не так?
Ну да, это так. Только это так оно всегда и было.
Всегда это, скажем, вообще...
Ну, все 8 лет.
Продолжим мы наш диалог в таком случае сразу после краткого выпуска новостей на... волнах Радио Свобода. Вернемся в эфир с Григорием Явлинским. Хочу вам только сказать, уважаемые слушатели, что программа «Время политики» 3 декабря в прямом эфире будет посвящена обсуждению итога выборов в России. Гости программы Александр Кынев и Григорий Голосов. И прокурор этой программы 4 декабря в 10 утра. Так что слушайте «Время политики» 4 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин приветствовал результаты парламентских выборов и заявил о возросшей легитимности Госдумы. Наблюдатели от ПАСЭ и парламентской ассамблеи ОБСЕ подвергли критике выборы, подчеркнув, что они не были демократическими и свободными. Европейский Союз и США выразили обеспокоенность из-за сообщений о серьезных нарушениях в ходе голосования. Один из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Гарри Каспаров назвал прошедшие выборы в Госдуму самыми грязными в современной истории страны. В Москве суд приговорил к 11,5 годам лишения свободы члена Российской академии космонавтики Игоря Решетина. Ученого обвинили в передаче секретных технологий Китаю. Трое других фигурантов дела приговорены к заключению на сроки от 3 до 11 лет. Заместителю министра финансов России Сергею Старчаку предъявлено новое обвинение в превышении должностных полномочий. Мосгорсуд сегодня отклонил жалобу адвокатов на арест Старчака. Следственный комитет при Генпрокуратуре также отказался освободить его, несмотря на личное поручительство министра финансов Алексея Кудрина. Власти Грузии приняли решение возобновить вещание телеканала и медиа в ближайшие дни. Как передает корреспондент «Радио Свобода», исполняющий обязанности президента Нино Бурджанадзе обратилась к генеральному прокурору с просьбой снять арест на имущество телекомпании. В Судане освобождена учительница-англичанка, приговоренная к 15 суткам ареста по обвинению в оскорблении ислама. Президент страны Омар Аль-Башир помиловал ее после встречи с двумя британскими пэрами, представителями мусульманской общины Великобритании, специально прибывшими в Судан, чтобы добиться освобождения соотечественницы.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников в нашей московской студии сегодня. Лидер Российской демократической объединенной партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Напомню вам, уважаемые слушатели, что смс-сообщение можете поставить на номер +7 903 743 2801. Пейджер «Москва» 967-33-33. Электронная почта mail @radio_svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Григорий Алексеевич, все-таки очень важно, вот вы уже начертили некую картину, она не оптимистическая, но я все-таки хотел понять, что реально может происходить с развитием политической ситуации в России после этого, ну дальше-то что, я понимаю, да, вы все в небезопасности, власть установлена авторитарная, с каждым может произойти все, что угодно. Я это понимаю, да? Вы это сказали. Мне казалось, что это могло быть и до парламентских выборов. Но сейчас у президента есть более важный вопрос, чем квартира избирателя, чем его работа и чем его убеждения. У него есть вопрос о том, как сохранить власть после 2008 года. А он на президентский пост, судя по всему, избираться не будет больше. Национальным лидером хочет стать. Президентом кто будет, никто не знает. Могут вас выдвинуть завтра.
Нет, да. Значит,
да? Что происходить должно?
Значит, поскольку вы меня спрашиваете о такой вещи, то я постараюсь какое-то время поработать политологом.
Не надо работать политологом, можете работать политиком и отвечать на этот вопрос.
А как политик я вам могу сказать, что все это неконституционные вещи, и президент Путин нарушает конституцию тем, что он все время пытается решить задачу следующую. Он пытается сформировать власть неконституционным путем, через различные формы и методы. Вот и все. Вот и все. Как политик я вам могу сказать то, что мы делали все последнее время в ходе нашей кампании. Необходимо защищать Конституцию, потому что она сейчас находится под главной угрозой. Сейчас сформировано однопартийное большинство.
Однопартийное
большинство. Да нет, не конституционное. Но 100% Государственной Думы. Какой там Конституционный?
Ну, какая разница? 100% тоже конституционное большинство.
100% Государственной Думы. Вот они могут пересмотреть Конституцию в любую минуту в том направлении, чтобы сохранить власть Владимира Путина пожизненно. Вот и все.
Могут?
Могут.
Могут. Согласен. Будут или не будут?
Могут. Вот теперь вы опять хотите, чтобы я работал политологом. Ну, пожалуйста. Если не найдут другого решения...
Игорь Алексеевич, политологи в этом ничего не понимают. Потому что они пользуются эмпирическими
совершенно
категориями.
Точно. Вот вам скажу. Значит, решить задачу такую, чтобы остаться у власти, Путин поставил перед собой. Поэтому они, если другого способа он не найдет, вот, он будет так решать. Вот да, изменит Конституцию, сделает 3 срока по 7 лет. Вот. И все. И будет все заново. Собственно, какая тут. И весь народ, по их представлениям, будет аплодировать этому решению. Тут же ничего особенного, трудного-то нету. Вот они так и сделают. Здесь ничего вас не должно удивлять. Потому что на самом деле, какая выстроена система власти? Есть один человек, он авторитарный лидер. Может, вот уже сейчас станет тоталитарным. Вокруг него никого нету. Просто никого. Он так сделал систему, что никого. Он добивается поддержки, любви. Он проводит референдумы, примерно вот как Салазар. Вот Салазар. Его избрали, а потом он объявил референдум. Потом народ сказал, что он его любит, потому что он 40 лет был у власти, умер только в середине 70-х годов. Вот, собственно, все. Это же известные схемы. Пока что Путин еще не знает, как это сделать. Вот,
но вы ему предложили, Салазар был премьер-министром, как раз там был президент, его каждые 4 года переизбирали.
Да, там была немножко другая конституция, Значит, вот, судя по всей политической линии, по стилистике, Путин намерен закрепить за собой правление на максимально длительный срок. Он будет стараться это делать. Но на самом деле это такая искусственная система, и поэтому в ней будет очень много противоречий, и в этом фундаменте будет очень много трещин. Вот. Легитимность власти нарушена уже, потому что скоро до людей дойдет, что так выбирать невозможно, и так проводить то, что называется выборами, невозможно, и так контролировать ситуацию тоже невозможно. Кроме того, вот когда мы говорили, что там кто-то кого-то там, вы говорили, пугает, там же не в том дело, что Путин придет к Виталию Портникову и отберет у него квартиру. Этого, я надеюсь, не будет.
Ну, кто знает.
Ну, вот может, видите, вы даже это подозреваете. Квартира. Но ваш сосед... Когда начнет ее забирать, вам некуда будет обратиться за защитой. Потому что если ваш сосед принадлежит к Единой России, к коммунистам, к Жириновцам или к Миронову, то все, у вас нет способа защитить свои интересы.
То есть надо туда вступить?
Нет, да, у вас есть один только способ, куда-нибудь туда вступить. Вы там, конечно, будете разносортные. Вот, там есть первого сорта номенклатура, второго сорта, третьего сорта.
Не возьмут, но справедливо могут взять.
Ну-ка, если постараетесь, потом, наверное, же это не так тоже просто. Это если постараетесь, если заслужите, а то может и выгнать. Потом выгонят куда-нибудь, потом кандидат.
Из партии отберут квартиру.
Да. Ужасная история. Вот. Ну вот ужасная история. Так вот эта вот история заключается, смысл ее заключается в том, что так сформулирована сегодня задача у Путина, и так сформирована власть, что естественным путем решить ее он не может. Что такое естественный способ решения задачи? Это решение по Конституции. Ну, естественным образом. Там в Конституции так написано. Если бы мы были монархией, естественным образом было бы вот стать наследником там, монарха и встать на это место.
А он хочет Светский король установить Бернадотта.
Да, а он хочет вывести власть в пробирке. Знаете, вот в пробирке. Вот не выводится она в пробирку. Он сидит и думает, как это сделать. Вот, собственно, все. И все время уговаривает людей, чтобы они выражали ему любовь. А люди выражают любовь по мере возможности. Все, когда их куда-нибудь привлекают, они и выражают.
Если вы оденете наушники, мы попробуем послушать звонок. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер. Если можно, небольшую реплику сначала, а потом...
Только быстрее, пожалуйста, у нас не так много времени.
Да, хорошо. Вот по поводу последнего монолога господина Явлинского, по-моему, вот он очень ясно показывает всю слабость господина Явлинского как лидера. А теперь по существу вопрос. Вот вы постоянно употребляете «он хочет», «он планирует». Кто он? Неужели вы действительно серьезно считаете, что Путин – это организатор? Неужели вы думаете, что вот те партии, о которых вы говорили, которые вы образовывали, в том числе СПС и так далее, что это движение снизу?
Понятная мысль, да?
Мысль понятная. Да, действительно, Путин – организатор. Вот, что касается партии, которую я организовывал, «Яблоко», это действительно движение снизу. Так что ответ на такой пафосный вопрос очень простой.
То есть вы не верите в коллективного Путина, в то, что...
Я просто знаю, как организована там власть, в отличие от того, кто сейчас звонил. И заявляю вам, что все основные решения он принимает абсолютно самостоятельно. Поэтому мы имеем решение такого качества и в таком направлении. Влияние там, конечно, оказывается, но не надо никаких иллюзий о том, что там какие-то ходят люди, что там они влияют, заставляют. Нет. У него так выстроена система принятия решений, что все ключевые решения он принимает сам.
Тогда непонятно, почему с чиновничья вот вся эта жизнь является монолитной. Почему появляются письма такие, как письмо Черкесова в «Коммерсанте» о чекистских войнах? Почему арестовывают заместителей Кудрина? Сегодня, что-то... на следующий день после выборов...
Я не понял ваш вопрос.
Я закончу сейчас фразу и повторю вопрос. Сегодня, следующий день после выборов, этого бывшего заместителя министра финансов Собчака оставили под стражей. Но мне, а министр финансов и первый вице-премьер с этим не соглашается. Мне казалось, что если есть человек, принимающий решение, то все понимают, что вот это решение с ним не полемизирует.
Я хочу вам рассказать, что человек, который принимает решение, он принимает решение, но не по всем вопросам. Вот для него совершенно нормальным является на какие-то решения долго-долго не реагировать на какие-то события. Там есть свои силы, но достаточно повернуться спиной, и там происходят события за этой спиной. Они происходят совершенно вне его влияния.
Вот тут есть вопрос от вашего избирателя. Господин Явлинский, я голосовал за вашу партию. К вам вопрос. Вы сказали, что Путин возглавил партию «Единая Россия». Но ни одного официального сообщения об этом не было. Выступал как независимый гражданин, которого выдвинула партия «Единая Россия». Могут ли при данной системе выдвинуты просто независимые граждане, состоящие в какой-либо партии?
Да, могут. Нет, если он не член партии, он мог занять в списке какую-то строчку. Вот он ее и занял.
Вот есть чудесное тоже вот сообщение. Чавес проиграл потому, что позволил голосовать 2 миллионам американских гадов, сбежавших за границу, венесуэльских буржуев, чиновных воров и продажной образованщины. Очень хорошо, мне кажется. Они дали искомые 2%, которых не хватило на референдум, говорит Александр. Я бы сказал, что все получается. Александр из Вологды. Послушаем, Александр.
Здравствуйте, Григорий Алексеевич. Я к вам обращаюсь. У меня 2 вопроса. Первый вопрос. Можно ли, да, Единая Россия набрала больше голосов, но победой можно ли считать это? Потому что она в дебатах не участвовала, вроде как поединка не было. Так что вот у меня такое. И второе, вот как экономист. Вот у нас все время говорят, что у нас сейчас экономический рост 6%. Но я, насколько понял, Жуков говорит, что это достигнуто за счет того, что у нас это строятся сборочные цеха, вот и Volkswagen, Toyota и всех прочих. Но это сборочные цеха, это не рост экономики, это они же, нефть кончится, доллары исчезнут, и, как говорится, следом и уедут, и сборочные цеха. Вот мой вопрос. Спасибо.
Совершенно правы по обоим вопросам. Спасибо вам большое. Вот. По первому вопросу это, конечно, не победа, потому что никто ни с кем не соревновался. Я уже вам говорил, просто написали себе результаты. Заставил ли губернаторов по всей стране писать те результаты, которые нужны в той или иной форме. Там есть масса разных механизмов. Там не бюллетени, на которых не было марок соответствующих. Вот я уверен, что многие из наших уважаемых слушателей, которые нас слушают, вот я им сейчас говорю, на каждом бюллетене должна была быть наклеена специальная марка. Вот интересно, многие ли из них видели эту марку? Вот наши юристы пришли утром голосовать до начала. Ну вот только открылись участки, им потом нужно было в штаб. Им выдали бюллетени. И все они были без марок. Но они же не знали, что это пришли юристы, которые обеспечивают избирательную кампанию одной из партий. Они спрашивают, а где марки? Чтобы вы представляли, что там случилось на участке. Там просто случился коллапс. Вот такие вещи происходили все время. Что касается дебатов. Ну, конечно, Единая Россия не вела никаких дебатов. Вот меня ведущий спрашивал только что о том, что почему Единая Россия должна была все это делать. Она что, боялась? И... Да, она очень боялась, потому что она знала, что если она выйдет на дебаты, да еще и покажет своих, извините за выражение, членов на этих дебатах, и они попробуют что-нибудь сказать там кому-нибудь, то от них мокрого места просто не останется на этих дебатах. Поэтому они отказались от всего, и от дебатов, и от всего на свете. И просто вписали себе результаты, те, которые могли вписать просто по административной вертикали. Это по первому вашему вопросу. И второй ваш вопрос и ответ, который вы дали, тоже совершенно верно. Это очень примитивная экономика. Это происходит примитивизация российской экономики. Рост валового внутреннего продукта в России – прежде всего связан с ростом цен на энергоносители. Но воспользоваться ростом цен на энергоносители таким образом, чтобы создавать современную, разнообразную, или, как говорят экономисты, диверсифицированную экономику, российское правительство не смогло и не захотело, и не занималось этим, а просто были пустые разговоры на эту тему. А вот все это она заменила самым примитивным образом. И очень печально, что Россия становится сборочным цехом. Но когда все без конца хлопают в ладоши же, и всем так нравится, что все как в Китае, так это вот правда как в Китае. Вот мы скоро будем шить игрушки, собирать автомобили, а 10-15% нашего населения будет безумно богатым. Просто выше всяких мировых стандартов богатыми. Вот такую собирает, такая выстроится модель. Поэтому вот этот рост ВВП 6% – это рост без развития. То есть рост есть, а развития нет. Однажды так уже было, когда весь рост использовался на оборонные нужды. Это закончилось, как вы знаете, крахом огромного государства. Вот сейчас весь рост используется, так сказать, на личные нужды в основном, в значительной мере. И вовсе не... Или складывается куда-то там в кубышку по какой-то архаичной, традиционной такой логике, очень странной, что лучше под матрас куда-то положить. И в результате получается, что мы, наше отставание по существу с точки зрения структуры экономики, качества рабочих мест, уровня оплаты рабочих мест, все это отстает с очень большой динамикой. Отставание происходит с большой динамикой, то есть разрыв увеличивается очень быстро. Вот слушатель наш, очень большой специалист и молодец, очень правильно все сказал.
Сергей Митрофанов, вот лапейджер пишет. Георгий Алексеевич, главный результат вашего труда в том, что Брежнева из Путина пока не получилось. Большое спасибо. Какова будет стратегия яблока в президентской кампании?
Спасибо большое. Вот это тоже нам очень ценно. Вот я сижу здесь и разговариваю с вами именно для того, чтобы... как можно дольше у нас не возобладала абсолютная власть одного человека, вот, которая на самом деле превратится просто в полный произвол на всех уровнях. Вот эти вот смешные примеры, которые я, может, неудачные приводил, там, с квартирой, что, это же та же самая власть одного человека, просто превратившаяся в произвол на всех этажах. Вот что это такое. Значит, будем обсуждать сейчас, что... делать в этих условиях, потому что, еще раз говорю, все, значит, с тем, что называется выборы, вопрос исчерпан. Это не выборы, это просто назначение результатов. Значит, я участвовал в двух президентских выборах в 96-м и 2000-м году. Значит, выглядело это вот примерно так. Они тоже были тогда несправедливые. Ну, например, в 96-м году и в 2000-м году, скажем, у меня ворота, вот если говорить о футболе, вот вы иногда говорите о футболе, вот о футболе. У меня ворота были там 10 метров, там, да, а, скажем, у того же Ельцина были полметра ворот, ширина. Да, у меня на моем поле было 5 игроков, на его поле было 50 игроков. Но был мяч, был судья какой-то, и шла какая-то игра. Это было очень трудно. То же самое примерно было в 2000 году. Вот уже в 2004 году
мяча уже не было.
Уже не было мяча, не было поля, не было ворот. Был только счет на табло. Вы могли сразу прийти, сесть, вам включают счет на табло, вот и все дело. Вот так примерно, исходя из этих выборов, вот мне представляется, что примерно так будет и на президентских. Поэтому это требует очень особой стратегии для того, чтобы правильно здесь вот поступить.
Виктор Васильевич, Тверская область. Здравствуйте, Виктор Васильевич.
Здравствуйте. Тут такое дело. Я хочу задать вопрос Григорию Алексеевичу. Я 10 лет уже являюсь членом участковой избирательной комиссии. Я очень опытный, вот так сказать, член комиссии, прошел через многое. И я вам авторитетно могу заявить, что никаких вбросов это просто быть не может. Мы наклеили марки, мы их отпечатали. Каждый бюллетень на счету. У нас в комиссии все люди от разных партий, плюс наблюдатели. Вот, к сожалению, что на нашем участке от наблюдателей от вашей партии не было. Вот. Были коммунисты, были ЛДПР, были Единая Россия, Справедливая Россия, были все. Я живу в маленьком городе. Казалось бы, надавить на нас могут все, кому не лень. Но не было никакого давления, ничего. Каждый шел и изъявлял свою волю.
Угу. Спасибо большое, Виктор Васильевич. Я очень рад, что есть еще у нас и такие участки.
У нас вот пишется чек, что на его бюллетене марки не было.
Пишет человек, что не было марки, да? А вот я, например, вам могу сказать, что многих наших наблюдателей просто...
На бюллетене, которым я голосовал, видела печать, но не марку Наталья Львовна. Если не было большинства марок, это просто я отвечаю Виктору Васильевичу сразу по ходу, вот, да. По поводу марок.
Да, и вот я вам могу сказать, что многих наших наблюдателей просто выставили с участков, и все. А, кроме того, Виктор Васильевич, вы знаете, например, опыт 96-го года, 99-го, 2000-го, 2003-го, там дело в том, что мы действительно в то время получали протоколы с участков, как вы говорите, подписанные всеми членами участковой комиссии и всеми наблюдателями, с печатью, с точными результатами. Но когда мы сравнивали те цифры, которые были в протоколе, полученном с участка, со сводной таблицей, которую делает территориальная избирательная комиссия, то оказывалось, что в десятки раз расходятся результаты. Вот мы сейчас имеем, вы все добросовестно сделали, дали всем наблюдателям вот эту вот бумажку со всеми этими цифрами, и все было правильно. А потом при своде, это при составлении шахматки, когда там 10 или 20 участков, оказывается, что за нас на участке голосовало там, скажем, 157 человек, а там пишут 7 человек. Вот и все. Вот, понимаете, Виктор Васильевич, вот такая вот история. У нас таких примеров очень много.
Владимир из Нижегородской области. Да, Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Григорий Алексеевич, я за вас голосовал со дня основания вашей партии. Я и моя вот семья, мое окружение давало вам свыше 10 голосов. Звонил в Сургут, за рубеж, уговаривал. Но в этот раз я проголосовал за СПС. Понимаете? Вера без делов мертва, это в Библии написано. Надо работать и работать, а вы только щеки раздуваете. И думали, царствовать лежа на боку, так не получится. А голосование, у вас не было у нас на участке ни наблюдателей, ни агитационной литературы, материалов не было. Это вы в Нижегородской области. Вы думали, так, автоматом пройти? Нет, это очень тяжело, понимаете?
Да. Да, спасибо большое, что голосовали за меня очень долго. Думаю, что ваш выбор на этот раз останется на вашей совести. Но что действительно правда, это то, что у нас действительно не хватало достаточно денег для того, чтобы быть на каждом участке с материалами и потешить вас своей продукцией. Нам это было действительно в этот раз не по карману. В отличие от других партий, в том числе и той, за которую вы голосовали, нам это в этот раз было не по карману. В этот раз «Яблоко» было в 10 раз по средним доходам каждого из наших кандидатов. Мы были в 10 раз ниже, то есть беднее, чем партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», «СПС» и другие. Вот. У нас не было таких случаев, как в той партии, за которую вы голосовали, чтобы кто-нибудь спрятал 18 миллионов долларов, как один из лидеров этой партии. У нас таких просто в списках людей не было. Поэтому у нас и не было продукции на каждый участок Нижегородской области. Вот. Поэтому мы вам очень благодарны за то, что вы голосовали. Надеемся, хотим вам пожелать, чтобы вы не пожалели о своем выборе в этот раз.
Каковы дальнейшие планы, спрашивает Татьяна, ваши личные и вашей партии?
Дальнейшие планы, мы от своего не отступимся. Всем хочу сказать, что «Яблоко» не развалится, не распадется, не растворится, не разъединится. «Яблоко» будет...
Тут надо было сказать, искать, не объединиться.
Не разъединиться, потому что она является объединенной партией. Вот... Она будет искать новые формы существования вот в новых сложившихся условиях. Мы считаем это естественным для политики. Мы считаем это нормальным для политики. Мы ужасно благодарны, что у нас есть миллионы избирателей. Вот, это очень важно и это очень серьезно и существенно. Но наступили такие времена, когда парламентская работа, вот то, с чего вы начали, спрашивать меня, парламентская работа, парламентские партии, партии европейского типа. Сегодня в России должны искать новые формы существования, потому что в условиях, когда нет парламентской демократии, то не может быть и парламентских демократических партий, не может быть и партии европейского типа. Не может быть, потому что ее нет демократии, и в этих условиях эти партии... Вообще оппозиционные партии, в частности демократические, не могут... быть эффективными, если у вас нет независимых источников финансирования, если у вас нет независимых СМИ, если у вас нет независимых судов.
Но тогда вся оппозиционная работа сводится к «Другой России», маршем не согласна.
Тогда вся оппозиционная работа сводится к самым разным формам. Например, к формам правозащиты. Или вы никогда не слышали об этом?
Вот есть такие формы. Время слышал,
ну да, вот. Да. Так а что? Вас это удивляет? Это вот то, что оно и есть. Это и есть важнейший элемент оппозиционной работы, гораздо более важный. Это правозащита, это защита интересов граждан, это защита их прав, защита их свобод. Сейчас это понадобится больше, чем что-либо другое. Вообще говоря, политика демократическая политика в России – это защита жизни людей, защита их достоинства, защита их прав, защита законов и защита Конституции. Вот что такое демократическая политика в России в принципе.
Дорогой Григорий Алексеевич, это общественная деятельность, а не политическая?
Нет. У нас с вами разная точка зрения на это. Вы считаете, очевидно, что политика – это только захват власти.
Нет, не захват власти.
Я считаю,
Подожди, я же не большевик.
А я считаю, что политика – это... влияние на вектор, на направление развития. Не всякая политика является политикой захвата или прихода к власти. Во многих случаях важнее та политика, которая определяет вектор развития страны.
Подождите, общественная деятельность – это одно, а политическая – это другое. В том смысле, что политик может не быть властью, он может быть в оппозиции и влиять на политический курс, так? Но то, что вы сейчас сказали, это не оппозиционная деятельность, что вы практически говорите, мы не можем вообще...
То есть вы считаете, что вот в нашей партии убили человека во время выборов? Вот в нашей партии?
Да, я знаю.
Убили это, просто человека.
Все мы знаем, да.
Да, вот. Это Фарид Бабаев, это человек, который возглавлял наш список в Дагестане.
Да.
Он говорил правду о том, что происходило в Дагестане. Он говорил правду о нарушениях прав граждан, о их жизни, о том, что расстреливали демонстрации, о том, что проходили похищения людей, о том, чем занимаются власти, о том, какая там коррупция. Его за это взяли и убили. И вы меня хотите что убедить? Что все, что он делал, как и Лариса Юдина, которая писала о коррупции.
Лариса Юдина – наша коллега, или Анна Политковская.
Как и Щекочихин. Политковская, да. Она не была членом «Яблока».
Ну, не была,
вот,
да.
Как и Щекочихин, который был депутатом «Яблока». Что вы считаете, что все эти люди не занимались политикой? Я вам просто хочу сказать, что политика – это не тот гламур, о котором пишут в газетах. Политика, серьезная политика – это то, за что платишь очень большую цену в России. Я несу ответственность за людей, которые заплатили такую огромную цену, участвуя в политике, защищая права граждан.
Я думаю, что вы меня не до конца поняли. Наверное, сказал, что политическая деятельность – это защита цивилизованного законодательства. Это экспертиза тех лишений власти, которые могут привести к ограничению прав граждан. Это работа с властью, как оппозиции. Не только общественная работа, но и политическая работа.
Да,
вот что. А то, что вы перечисляли, оно свелось не к функции политической партии, а к функции, может быть, сильный авторитет для общественной организации. Тут у нас нет, кстати, особых расхождений. Это вопрос терминов.
Вот. Значит, общественная деятельность, она шире, чем политическая. Политическая – одна из форм общественной деятельности. Да? Насколько я вот понимаю, в разные периоды разные условия создают разные предпосылки для того, чтобы больше было той деятельности или другой. Вот. Поэтому могу вам сказать, «Яблоко» сформировало альтернативу этому режиму, и она будет эту альтернативу отстаивать всеми возможными способами. Эта альтернатива не включает в себя националистов, не включает в себя коммунистов, сталинистов и не включает в себя людей, которые считают, что коррупция может служить демократии.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».